Сегодня мы начинаем третью книгу Царств. Начинается она с момента, когда происходит воцарение Соломона. Оно происходит не так просто, как это могло показаться, есть там определенные коллизии, но про них чуть позже. Так вот эта история, вообще книга, третья книга, четвертая книга Царств, месте, где она повествует о царях, вот, начиная с Соломона и прочих, правда, все меньше и меньше заостряя на это внимание, книга Царств подчеркивает важный момент. Вообще мы говорили, это важный момент для всех исторических книг. Но вот здесь мы несколько раз столкнемся, в особенности снова с этим, о том, что в истории происходит взаимодействие двух воль, божественной и человеческой. В судьбе каждого человека есть место, даже не место, а все наполнено промыслом Божьим, но и вся жизнь человеческая соткнута из того, как он относится к этому промыслу, как он относится к тому, что он узнает, познает, получает, вот какие, к тем дарам, которые он восприемлет от Бога. То есть всегда в любой жизни, в любой человеческой жизни, в любой момент человеческого бытия происходит вот такое взаимодействие Бога и человека. И невозможно, в принципе, не вычленить какой-то один аспект из этого вот совместного бытия, совместного действия. Невозможно вот как-то показать, что из них важнее, что из них первое, что из них второе в конкретной жизни. Но когда мы рассматриваем вот книгу Царств, в частности, мы это очень четко видим, и не раз, и не два мы с этим столкнемся. Вот взять, например, царя Соломона. Бог благословляет Давида, Бог благословляет, обещает ему, что от тебя сядет вот потомок и будет сидеть до скончания века человек на престоле твоем, потомок твой. Он благословляет Соломона, например, явившись ему во сне, о чем тоже мы скажем ниже. И в то же время, даже благословляя, даже обещая, даже давая дары, как, например, во сне, явившись Соломону в Гаваоне, когда тот молился там у скинии, явился и обещал даровать, даровал ему величайшее благо, казалось бы, с точки зрения любого духовного, мудрого человека, даровать ему высшую мудрость. И вот даже даруя эту мудрость, всегда Бог подчеркивает, все это прибудет с тобой только тогда, когда ты будешь чтить меня, исполнять заповеди мои и ходить по всем повелениям моим. А иначе все это исчезнет, отнимется, пропадет, канет в лету, ничего этого не будет. Мы все получаем, в частности, например, благодать крещения. Все. Но как мы к этой, ну вот имеется в виду те люди, которые находятся в церкви, но как мы к этому относимся, как мы к этому отнесемся, какой плод от этой благодати мы принесем, это зависит от нас. И в то же время ни один момент нашей жизни не бывает так, чтобы мы наше решение принимали не вспомоществуемой благодатью Божьей. Она всегда с нами пребывает. Она нет такого момента, когда благодать может быть отъята. Даже тот опыт, который описывали святые, когда тот опыт, который называется опытом богооставленности, когда кажется, что Бог их совершенно оставил, будь то описание Серафима Саровского, Силуана Афонского, или самый первый зафиксированный опыт Антония Великого, когда он боролся с бесами в пустыне и воскричал: «Господи, почему ты меня оставил?» На самом деле ни один из этих святых и никто никогда не бывает по-настоящему оставлен Богом. Ему попускается испытать только ощущение богооставленности, ощущение того, что будто бы Бог тебя оставил. Когда на самом деле Бог оставляет человека, человек погибает, пропадает. Вот какой-нибудь совершенно отъявленный злодей, грешник, отчаянный человек, Иуда, вот он может быть оставлен Богом. Про него можно такое сказать. Но оставлен он Богом именно потому, что он первый сам оставляет Бог. И Бог, он настолько повернулся Иуда спиной к Богу, что Бог, устав его звать, просто отпускает его, оставляет: «Иди, и его, иди, той дорогой, которой ты избрал идти. Вот, то есть нет такого момента в жизни человека, когда мы могли бы сказать: благодать нам не помогает, и благодати с нами нет. Но тем не менее, один становится святым, а другой отвергает все то, что получил, и становится в худшем смысле это слово разбойником. Не в смысле, что он делает зло, это может со всяким получиться, а то, что он отрекается от Бога, отвергается от Бога и умирает в отчаянии. И вот про это тоже мы сегодня будем говорить. Итак, но прежде чем перейти к истории вот именно важнейшему элементу жизни царя Соломона, о том, что он построил храм, необходимо рассмотреть один очень интересный и важный эпизод. Он непосредственно связан с тем, как Соломон становится царем, и касается, ну, кто читал Священное Писание, исторические книги, тот про это знает или наверняка задавался каким-то вопросом. Речь идет о так называемом, в кавычках возьмем, злопамятстве царя Давида. Дело в том, что царь Давид, умирая, призывает своего сына, уже помазанного на царство, публично Соломона, и дает ему наказ, кроме вот уже упомянутого нами наказа, повеления о том, чтобы он чтил Бога, исполнял все его заповеди, он ему дает наказ. Во-первых, в отношении своего замечательного полководца, военачальника Иоава, во-вторых, по поводу одного крестьянина по имени Симей, о котором мы упоминали в прошлой нашей беседе. Иоав все годы скитания Давида был с ним. Он возглавлял его войско, он никогда его не оставлял, везде был с ним, он во всех походах участвовал, собственно говоря, во многом благодаря мужеству и мудрости, воле Иоава, царь Давид смог одержать победу во всех своих военных предприятиях, особенно в гражданской войне с Авессаломом. И тем не менее, Иоав в ходе этих войн дважды совершил очень серьезное преступление. Он убил военачальников, евреев, Авенира и Амессу. Он убил их, причем коварно, жестоко, то есть как бы под видом мира, вступая с ними в переговоры. Когда те не подозревали, что им готовится смерть, он их пронзил, буквально подойдя близко к ним. Они были безоружны, они не ожидали от него такого коварства. То есть он очень коварно, подло, можно сказать, убил очень видных людей в Израиле, очень хороших людей в Израиле. Просто они в тот момент были, конечно, противниками Давида по разным обстоятельствам. Давид дорожил ими и был бы очень рад привлечь их на свою сторону именно за тем таким великим людям, которые могут принести славу Израиля. Они зачем им погибать? Мы же все братья, мы все чада одного Бога, мы все рабы одного Бога, и все можем послужить тому, чтобы сокрушать наших врагов, а не истощать силы друг друга в гражданской войне. А Иоав, очевидно, завидовал, то есть боялся того, что эти люди, великие полководцы, могут его потеснить, могут занять место командующего, могут занять место полководца, и не он будет самым верным воином у царя. Вот этого, наверное, боялся. Во всяком случае, он убил их коварно. И вот Давид дает Соломону поручение каким-то образом мудрость свою использовать так, чтобы Иоав не сошел в мире к своим праотцам, чтобы он не умер в мире, чтобы за кровь вот этих невинно и коварно убиенных мужей ему было воздано. И крестьянин Симей — это тот самый Симей, который злословил Давида, когда тот выходил из Иерусалима и бросал в него камни. Когда Давид вернулся снова в Иерусалим, Симей пал ему в ноги и просил его не наказывать. Поскольку был день торжества, день праздника, Давид обещал, что он никогда ничего ему не сделает. Но вот умирая, он наказывает, чтобы Соломон ему тоже как-то воздал, потому что он злословил. Возникает вопрос, почему Давид не делает это сам? Почему он не, ну так грубо говоря, хотя это не совсем правильно, не мстит им сам? А дело в том, что Семею он не мстит, как мы уже сказали, потому что он обещал и держит это слово, клятву ему дал, а Иоаву он не мстит, тоже так вот грубое слово такое применим, потому что он слишком многим обязан Иоаву, он действительно должен быть благодарен ему. Он действительно, Иоав, то, что касается обычной человеческой жизни, он все время был рядом с Давидом и действительно защищал его своим телом, своим искусством, своей мудростью. Очень много разных советов ему давал, которые помогали действительно в тяжелой ситуации. То есть он был очень обязан и воздать ему, хотя и по правде за то зло, которое он сделал, он считал все-таки неблагодарным. Но тем не менее Иоав совершил преступление. Преступление, за которое по закону Божьим положена смерть. Он сам, Давид, не может это сделать, потому что многие обязаны. Но перед лицом Бога он понимает, правда должна восторжествовать. Потому что этот человек пролил невинную кровь. Невинную кровь людей значимых, невинную кровь людей, за которых никто не стал ему мстить. И за кровь людей, убитых коварно, за что полагалось, по идее, смерть. Как сам Давид, хотя и согрешил, вот, и покаялся, получил за это наказание, потому что такова правда Божья. А Иоав даже и не каялся перед Богом, он даже не считал себя виноватым. И уж тем более он должен понести наказание, потому что лицо он известный. И с такому человеку можно убивать безнаказанно, не видя, никакого возмездия ему не будет, то что будут делать остальные, видя такой пример Иоав? Вот он и такое повеление дает. И еще один вопрос возникает в ситуации. Выходит, Давид помнит зло, почему бы просто не простить этих людей? Дело не в том, чтобы простить. Дело, то есть сам он на них зла не имеет. Лично ему они ничем не досадили. Он в данном случае рассматривает вопрос как судья, как человек, который призван, поставлен для того, чтобы судить людей, чтобы действительно отделять правого от неправого, ложь от истины, чтобы действительно быть источником осуществления каким-то вот осуществления правды Божьей на земле. Он ему как царю надлежит судить людей. И вот этот суд он и изрекает. Смысл в том, что зло, которое является собой и этот семей, то семя зла, которое они в себе носят, оно должно быть истреблено из среды израильского общества, иначе оно принесет какие-то очень плохие плоды, оно сможет даже разрушить царство, в принципе, если не будучи оно искоренено. Но в данном случае он именно воспринимает это как царь, который призван хранить правду. Он не может ничего сделать им сам по вышеуказанным обстоятельствам, но он поручает это сделать своему восприемнику именно как судье. Но поступить мудро, именно чтобы всем было понятно, что люди получают возмездие, и никакой мести тут нет. Как происходит? Некто Анания, Адония, простите, Адония, один из братьев Соломона, он попытался было захватить престол коварным образом, у него не получилось, и Соломон его наказывает, он его повелевает убить, как заговорщика, который попытался коварством, интригой, ковами, как говорили, свергнуть истинного помазанника Божьего. Иоав оказался в этом деле, в этом заговоре замешан, но он сам обнаружил свое вмешательство в этот заговор. Как только он услышал о том, что Адонию казнили, он побежал в скинию, припал к жертвеннику, схватился за роги жертвенника, тем самым дав понять, что, как у нас говорят, на воре шапка горит. Вот, то есть шило в мешке не утаишь. Он сам себе, сам показал, что он виновен, что он боится. И этим навлек на себя гнев царя. Царь послал воинов и приказал им убить его, убить именно у жертвенника, потому что по правилам, по уставу данному Богом в книге «Исход» еще написано, то есть буквально в следующей главе после того, как дается повеление Десятисловия, знаменитые 10 заповедей, Бог повелевает, что если человек совершил убийство случайно, непреднамеренно, то вот он может спастись в определенном месте или вот, например, в данном случае у алтаря. А если человек совершил убийство намеренно и коварно и убил брата своего, то есть родича, из одного племени, единоплеменника убил коварно, то есть заманив его вот таким образом, то его не щадить ни в коем случае, потому что это очень великое зло, когда вот таким образом брат предает и убивает брата. Фактически это преступление Каина и Авеля. В данном случае Иоав вполне уподобился Каину. И поэтому вполне по ветхому закону, по уставу данному Богом, Иоава можно взять прямо от жертвенника, что и делается, его там и поражают. Следующим образом он призывает к себе Семея, вот этого крестьянина, некогда бросавшего камни в Давида, и говорит ему, что вот так и так такое-то такое дело было, но он милует его, только дает ему одно единственное условие. Если Семей никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет города Иерусалима, как только выйдет он за пределы своего города Иерусалима, так он сам навлечет на себя казнь и будет казнен. 3 года Семей жил спокойно. Через 3 года у него убежало 2 раба в чужую страну. Он пошел за ними, вернул. И когда вернулся вместе с ними, его призвал Соломон и сказал, что ты сам навлек кровь на свою голову. Это очень показательно, ведь ну, на самом деле дело не в только в таком, ну, с нашей точки зрения, нашим секулярным сознанием это очень трудно восприемлется, но давайте вспомним историю вот про патриарха Иакова. Помните, когда он всматривался в каждого из своих сыновей, пытаясь понять, чем живет его сын, кого из своих 12 сыновей он должен благословить, кто из них действительно верит в Бога и стремится к Богу. Израильский народ – это не просто какой-нибудь там народ. Он не то, что называется на языке Священного Писания языки, язычники. Это народ, который вступил в завет с Богом. Это общество, которое призвано жить с Богом и хранить заповеди Божьи. И настолько это серьезно, что если человек не будет хранить заповеди Божьи, на него всегда будет какое-то сыпаться наказание, какое-то, в конце концов, весь народ может пострадать от того, что тот или иной человек, какой-то или высокопоставленный, или их становится слишком много, они не исполняют заповеди Божьи, от этого может пострадать весь народ. И люди живут религиозными измерениями своей жизни. И поэтому, в принципе, Давид жил так, и вот это он попытался научить же и Соломона. Кроме того, Соломон был, как мы знаем, и об этом еще будет речь, почтен от Бога даром мудрости. Именно он всматривался в каждого человека, чем живет человек, чем. Дорог ему Бог. Действительно он хочет стремиться к Богу. Действительно для него что-то значит Бог. А если ничего не значит, тогда зачем ему и жить? По идее, человек, не любящий Бога, не верующий в Бога и не старающийся жить по заповедям Его, душа этого человека должна быть истреблена не только из книги живых, не только в смысле вот из живущих в обществе, но вообще из книги жизни. Потому что ведь все последние истина, она именно в том, где ты будешь после своей смерти. А если при жизни ты никак, никаким образом не являл своей веры, тогда зачем тебе и жить? Вот так мерили израильтяне свою жизнь, во всяком случае лучше из израильтян того времени, именно таким образом относились к жизни человека. Именно поэтому они и призваны были, если они встречали какой-то очень серьезный, смертный, как мы говорили, грех, должны были употребить все усилия, чтобы этот грех был наказан, истреблен. И в данном случае, вот возвращаясь к примеру Иоава, смысл ведь для него же лучше было, то есть заплатив за кровь невинно убиенных мужей вот такой же безвременной смертью, он мог в случае действительно хоть малой степени упования своего на Бога, он мог искупить этим, загладить, то есть получить возмездие за то, сделанное им зло, и очиститься в этом страдании, загладить свою вину, своей кровью смыть вот этот вот грех свой и, возможно, спастись, войти в общество живых, вечно живых. А то, что касается Семея, он показал вот этим бесстрашием, что он, зная, что его ждет смерть за уход из города, он пренебрег. Причем пренебрег не ради того, что была действительно какая-то серьезная причина. Вот как бы мы подумали, там, страдания, смерть или беда близких людей, которые бы там заставили бы его забыть все. Нет, просто два беглых раба. За этих двух беглых рабов он пренебрег словом царским. Он пренебрег своей жизнью. Он менил это ни во что. И Соломон вполне справедливо посчитал, если ты слова царского не боишься, как же ты можешь бояться Бога? Значит, ты вообще просто человек бесстрашный, то есть человек, не имеющий страха Божьего. Ведь царь по мысли, и это будет отражено в учительных книгах, ведь он действительно являл собой некоторое, вот так сказать, возможность видимого материального проявления могущества. Если человек лгал царю, не боялся царя, пренебрегал царю, то тем более такое же отношение было у него и к царю небесному, потому что в данном случае царь земной являлся лишь отблеском, отсветом, каким-то вот отображением, прообразом царя небесного. И отношение, разумеется, если мы видимого царя, имеющего видимым образом слуг, имеющий на наших глазах совершающий свой суд и имеющий возможность наказать, если мы его не боимся, тем более мы не будем бояться невидимого царя небесного, невидимых его слуг мы не будем. Вот именно по этой причине для воспитания подобных ощущений, подобных чувств, подобных духовного состояния апостол Павел повелевает служить господам, независимо от того, какие они, просто потому, что они наши господа, если мы поставлены кому-то служить. Потому что если мы не служим видимому господину, который имеет возможность нас наказать или каким-то образом чего-то лишить, или просто чему-то подвергнуть, и мы его не боимся, то тем более мы не будем бояться небесного Господа, настоящего нашего хозяина. И точно так же повелевает он подчиняться властям. Смысл именно для воспитания подобного духовного ощущения. И еще с одним человеком пришлось, правда, уже не в смерть расправиться Соломону. Он оказался тоже замешан в заговоре. Это первосвященник Авиафар. Дело в том, что у первосвященника мог быть только сын, потомок Аарона. У Аарона было в свое время 4 сына. 2 из них погибли, не оставив потомства, еще в пустыне. За свое преступление осталось 2. Это Элиазар и Ифамар. Вот по идее должен был наследовать первосвященство только старший сын. То есть в данном случае все потомки Элиазара. По невыясненным обстоятельствам, каким-то образом, первосвященником стал потомок Ифамара, а именно как раз этот первосвященник Илий, о котором мы говорили в самом начале наших бесед о книге царств. И вот, как вы помните, этот первосвященник Илли был наказан за свое небрежение, и ему было открыто, возвещено, что никто от его потомков не будет наследовать, не будет больше первосвященником, что и сбылось вот на Авиафаре. Авиафар был замечен в заговоре, его не убили, а просто сослали в далекий город, и больше никто из потомков Ифамара первосвященниками не были. То есть вот тоже правда Божия таким образом восторжествовала.